начинаем. Сегодня у нас 125-е занятие. Mm-hmm. Находимся в Месехте Псахим. Раби Йоханан сказал, сказал Раби Йоханан, три из тех, которые наследуют Олим Хабо, грядущий мир. И вот они. Живущий в Эрец Исраэль, это первое. И потом еще два. Мы начали в тот раз первое разбирать. Живущий в Эрец Исраэль. Тот, кто живет в Эрец Исраэль, он наследует Олим Хабо, грядущий мир. Мы должны вникнуть. Мы будем изучать материал. Что значит изучать? В чем отличие изучения от чтения? Мы должны следовать написанному, всматриваться в каждое слово. Что здесь сказано? Три из тех, которые наследуют. На самом деле их больше. Но из тех. Это вопрос, на каком основании он выделил именно эти три. Это уже начало изучения. Дальше он сказал «наследуют». Можно было сказать по-другому. «Приходят в Олим Хабо» или «получают в Олим Хабо», или «бенэй Олим Хабо», «дети Олим Хабо». Разные формы для высказывания. Он употребляет слово «наследство». И в прошлый раз мы разбирали смысл этого слова по отношению к Эрец Исраэль. «Нахал» – то же самое, что и «ручей». Это чистая вода, которая идет от источника. Источник – это корень, откуда эта чистая вода выходит. Это концепция наследства, которую Раби Йоханан здесь применяет к Олим Хабо. Пророк это применял Ирмеяу к Эрец Исраэль, но суть та же самая. Есть корень, и есть шеф, который выходит из этого корня, как ручей. Значит, дальше Раби Йоханан сравнивает наследство. И что же Исраэль — это как раз та земля, которая дает это наследство. Почему так? Мы приводили пророка Ирмеяу в прошлый раз, который сравнил Эрец Исраэль с животным, с цви. Цви — это лань, олень. И Гемора Кесувас, она поясняет это странное сравнение, как землю можно сравнить с животным. И дается два объяснения. Первое объяснение основано на том, что шкура оленя включает в себя тело животного, но когда снимешь, она сжимается, что тело туда не вогнать снова. И Гемора строит сравнение с Эрец Исраэль на этом основании, что плоды Эрец Исраэль, когда они выходят из земли, они превосходят землю. Если положить, вся земля будет подкрыта, и еще останется. То есть не хватает земли, чтобы уместиться в плоды. Это тонкое очень сравнение. И расшифровке его было посвящено в предыдущее занятие. Но к чему мы пришли тогда? Это то, что плод превосходит потенциал. Какой плод? Душа приходит в этот мир. Есть какой-то потенциал, что-то в ней заложено. В ней, в одежде души. И дальше идет раскрытие этого потенциала. Худо или бедно. Человек его раскрывает. Там в одежде души есть какие-то негативные оттенки. Их тоже можно развивать. Есть позитивные, их можно развивать. Можно и то, и то. Вот это и есть жизнь. Можно смотреть на жизнь, какую профессию я приобрел, что я там сделал, прочее. Но это все не главное. Главное вот в том, что тебе дано, и что ты из себя представляешь в конце. Последний звонок. Пора выходить из тела. Так что ты из себя сейчас представляешь? Как ты раскрыл свой потенциал? Вот здесь говорится, что плод, с чем человек пришел, превосходит его потенциал. Странно, как так может быть? Как можно выйти за рамки своего собственного потенциала? Сравнение такое. У каждого свой уровень, с которым он приходит в этот мир. Ну, предположим, человек пришел на 23-м уровне. Ну, потенциал отвечает 23-му этажу. Ну, вот он живет как-то, и пусть позитивно живет, и как-то плод созревает. Это все в рамках этого потенциала 23-го этажа. Но может случиться так, что в своей жизни он сделал скачок качественный. Странно, но такое бывает. Это значит, он перешел на 24-й этаж. Вот такое тоже возможно. Откуда это? В его потенциале 23-го этажа содержится вот такой момент. Можно перескочить на другой этаж. Воспользоваться этим, значит перескочить, не воспользоваться, значит нет, остался на 23-м. Вот так человек устроен. В его потенциале есть возможность перескочить на другой уровень. Это тоже часть потенциала. Скрытая. Мне трудно добраться, не просто так живет и все, и оно само получится на другом этаже. Так не будет. Но это возможно. Вот здесь именно про это и говорится. Плод превосходит свой потенциал. И РСР способствует этому. В этом и сравнение с оленем. Чему именно РСР этому способствует? А вот она так сделана. Всевышний так ее сотворил. Это простой ответ. И правильный. С другой стороны, Эрец Исраэль – это тоже Эрец, это тоже земля. Еврей – это тоже человек. Тайт человек, там, индус человек, румын человек. Еврей – тоже человек. Эрец Исраэль – это земля тоже. Как Америка, Россия и прочее. Но это земля другого качества. То есть в ней самой, с одной стороны, есть земля, а с другой стороны, есть другое качество этой земли. И раз так, то здесь вот как раз в ней заложена возможность переходить от просто к земле, к земле другого качества. Это скачок. Поскольку она наделена вот этим свойством, превосходство над самой собой, над землей, поэтому она может это свойство, такое силу это передать человеку, который на ней живет, если он сможет воспользоваться этим. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое Гемора дает, она говорит, я не помню, мы разбирали второе объяснение или нет? Шемен. Было такое? Не было. О. Ну, сейчас, значит, будет. Давайте тогда прочтем, как Гемора говорит про это. Гемора дает такое объяснение. Доврахер, другое объяснение. Мацви, что можно сказать про оленя этого? Он легкий по отношению к другим животным. Также Эрец Исраэль, она легкая, чем другие, чем земли. Для чего она легкая? Для созревания. По-моему, мы говорили про это.
Говорили.
Говорили, конечно. Легкая для созревания. Да, мы говорили точно. Своих плодов. Что-то вот мы разбирали, и в чем здесь суть? Легкое для созревания. Первое объяснение основывается на том, что вот мы получили плод. Мы не говорили о том, как он созревал. Речь шла о нем самом, что он превосходит свой потенциал. Здесь, во втором объяснении, речь идет о самом процессе созревания. Если что он легкий, по отношению к другим землям. И объяснение давалось такое. Значит, вот человек живет, производит плод конца жизни своей. Человек какое-то движение. Движение может быть легким или трудным. Кто затрудняет вот это духовное движение? Тело есть тормоз, материальность. Тем более, если тело наделено клипой, клипот, их несколько, тогда помимо вот этого тормоза еще возникает движение в другую сторону. Что-то клипа какая-то, та или иная, имеет свою силу, которая эту материальность тянет вот в каком-то направлении, которое совсем не соответствует тому, что должно быть на выходе. У человека могут быть какие-то свои интересы в этом мире. И ничего общего не имеет с тем, что вообще на самом деле, для чего он пришел и в чем его основная работа. Эрец Исраэль, она не имеет клипы, а другие земли имеют клипу. Материальность, у нее тоже другая материальность, как мы выяснили, не такая, как у других земель. Материальность другого качества. Значит, ну вот исходя из этого, на ней легче достичь вот этого плода. Нет этого сопротивления, нет ухода в сторону. Человек может сопротивляться, у него собственное тело, у него собственный клипот. но земля этому не будет способствовать. В других местах сама земля толкает на это. Она утяжеляет жизнь человека. Утяжеляет не в плане, там, ему трудно заработать на жизнь, это не обязательно. Но в плане вот духовном. Плюс она имеет свою клипу, каждая земля свою. Имеет свой коих. У каждого народа своя душа. Это его коих. Кто тянет человека вот в эту сторону. Еврей, который жил в России, его тянуло вот к той земле. Еврей, который жил там где-то, значит, в другой стране, во Франции, у него другие были наклонности, определяемые этой землей. Здесь такого нет. Вообще земля не имеет клипу. Духовное пространство, это все равно, там полно загрязнений всяких, пыли полно. Но это не свойство самой земли, это же люди здесь сделали. Но сама по себе земля, она не мешает. Но, чтобы совершать это духовное движение, чтобы плод созрел, нельзя говорить только, что вот есть сопротивление, нет сопротивления. Должна быть еще движущая сила движения, иначе ничего не получится. Откуда эта движущая сила, которая дает вот эту легкость созревания плода? Мы говорили о том, что отличие этой земли от других земель в том, что здесь небо 100 крат более приближено к земле. Это принципиальная разница. Об этом есть пасук. Хумаш, мы его знаем. «Леман ирибу имихем, ах адама, ашер нишба ашем, лавусейхем, лусейслахем, и ми ашамаем алхорец». Пасук из Крешма. Значит, о чем речь идет? Чтобы продлились дни народа на этой земле, как это было, как Всевышний поклялся праотцам Авраам, Исхак, Яков, дать им эту землю, как дни кимей ашамаем ал-аорос, небо над землей. Вот продолжительность неба над землей, и вот у вас такая же, будет в этом клятва. Мы видим, что пребывание на этой земле напрямую связано с соединением неба и земли. Шамаем, Ашамаем, Алхаорец. Пасук прямо про это говорит. Небо над землей, Алхаорец, значит, оно входит в эту землю. Земля принимает это небо. Этим условно пребывание на земле. Почему? Потому что земля такая. Здесь пасук указывает на свойства этой земли. Хотите долго жить на ней, то нас принимала и кормила, вы должны следовать тому, что написано в конце пасук. Ашамаем алхаорец. Если вы разрываете это соединение неба и земли в своей жизни, в себе самом, что в человеке небо, душа, что в нем земля, это тело. И если понадобится создание, как еще произошло тело, свой корень там наверху, из земли, верхней земли, душа, из неба. Собственно, про это написано в Хумаш. Взял Всевышний, Ахор мин ха-адама, прах земной, и дальше вдохнул туда живое, дыхание жизни, душу. Вот, пожалуйста, если тело сначала с земли, прах земли, потом он вдохнул, он там наверху, небо, соединил душу с телом, небо с землей. Так вот, и Эрец Исраэль так же. Ашамаем Алхаорец. Если человек следует этому соединению в себе, земля его держит, что она такая, и это нравится. Но если он разорвал в себе это соединение, чтобы оставаться, что земля будет делать. Что он делает на моей земле? Что он на мне делает? Он не такой, как я, земля рассуждает. Пусть идет в Россию, в Ленинград. Пусть там живет. Там нет неба над землей. Там есть небо и есть земля. Но это не то небо, не та земля. Пусть туда идет. Или в другую какую-то страну. Стран полно. Ищи себе место. А он путешествует из одной в другую. Что нигде сладко не будет. Почему? А вот ты разорвал это соединение. Вот это соединение неба и земли, оно дает легкость земле. соединение души с телом дает легкость телу. Если души нет, душа ушла из тела, покойник тяжелый. Тело покойника тяжелое, это известно. Душа в нем, ну, что движется, двигается. Чем больше душа проникает в тело, тем более внутренне подвижный будет человек. Тем легче ему создать этот плод. И заодно, кстати, материальный сводан тоже становится легче. То есть оба эти фактора, тормоз со стороны материальности и движущая сила, они оба объяснимы за счет соединения неба и земли, проникновения в землю. Потому что уже материальность не такая тяжелая, и движение вверх есть, потому что небо, оно имеет голос. Так, ну, вроде все хорошо. Но Гемара усматривает в этом проблему. Вот это мы не разбирали, сейчас будем об этом говорить. Это, на самом деле, прелесть изучения Торы. Вроде все понятно, уже и разобрались. А оказывается, нет. Есть подводное течение, которое существует, и прошел мимо него. Вот хорошо, что есть Гемара, которая объясняет все эти вещи. Смотрим. И Мацвизе, если... Что мы говорим про этого оленя? Легкий он. Почему? Да. Почему? Что нет в его плоти шемен, жира. Так же Эрец Исраил. Легкое для созревания. И нет в ее плодах жира. Что имеется в виду? Про оленя было сказано, что он легкий. Он быстрый, легкий. Почему? Вот Гемара говорит, у него нет жира в его плоти, мясо. Я не изучал этих вещей, не кончал вот такой институт, специальные книги даже про это не читал. Меня это интересует, что на самом деле у этого оленя есть. Я просто следую идеи, которые из Гемара, я полагаю, люди знали, что говорили. Но не было возможности, времени, желания изучать эти вещи, которые связаны с природой оленя, с его мясом. Будем следовать тому, что здесь сказано. Концепция ясна. Взять корову тучную, она быстро не пойдет, потому что у нее тучность, шемен, жир. У человека также духовное движение. Если на духовном уровне его плоть тучная, куда он идет. Ему даже на этом 22-м даже трудно двигаться будет. Тем более на 24-м не перейдет. Вот эта концепция тучности, она тормозит движение. Гемара говорит, почему этот олень быстрый? Потому что вабасар, плоть, она не имеет этого жира. Ну, какое-то количество есть, конечно, но по сравнению с другими животными меньше. Вот поэтому он и двигается. Если на этом построено сравнение, этой легкости движения, тогда про плоды Эрец Исраэль мы должны то же самое сказать, потому что мы сравниваем оленя с землей, плодами земли. Тогда они тоже не имеют этого жира. И это уже недостаток. Это уже изъян. Почему? Что дает шемен? Ну, с одной стороны, тормозит движение, но с другой стороны, можно посмотреть это. А именно, мясо сухое или оно жирное, оно сочное. Жир дает сочность. Так? А сочность, свежесть, вот это. И получается, что плоды Эрец Исраэл, они суховатые. С одной стороны, есть легкое движение, мало этого шемен. Но с другой стороны, что получается в результате? Плод, который не понесешь на выставку сельскохозяйственных достижений. То есть принесем это на духовную область, что значит плод сухой. Созрел быстро, но он не имеет и сочности, жизненной силы не имеет. В духовном плане, что это означает? Человек жил и быстро прошел этот путь, быстро, легкий был путь у него. К чему пришел? Не смотрится, плод сухой. Это вот перенос на духовную область. Пример, чтобы это было наглядно. Человек стал религиозным. Он приехал из того самого Ленинграда и стал религиозным. Он освоил все ценности. Почему это у разных людей по-разному? Он освоил определенную систему ценностей религиозную, и он исследует. Очень быстро разобрался, что к чему. Он знает, как Бог существует. Он про него все-все знает. Он в книжках читал и на лекции ходил. А лектора и авторы книг, они все знали про Бога. И он знает столько же, сколько они знают. Может, чуть поменьше, что они все-таки люди образованные. Но, по сути, это поверхностное знание. Приобрести поверхностное знание, ну, на это много времени не нужно. Надо вдаваться в каждую букву, что написано, изучать Маш, Талмуд, пороков. Все гораздо быстрее проходится. Но что получается? Плод не смотрится. Это вот то, что здесь Гемора имеет в виду. Я могу подумать так, что земля Эрец Исраил, она способствует действительно быстрому движению, но поскольку Шема, этот сок, жизненная сила, энергия отсутствует, настоящая жизненная энергия, а вместо этого штампа сухое все, то и плод будет такой, что этого Шема две стороны, быстрота и куцость. Это проблема Гемора. Гемора, значит, объясняет, нет, так не будет. Здесь есть и легкость, и в то же время Шемен присутствует не как тормоз, а как энергия, как жизненная сила. Сейчас Гемор это докажет. Почему на Шемен можно именно так посмотреть? Смотрим. Значит, вот эту проблему, которую Гемора выявила, она отвечает таким образом. За вас халаф и дваш. Значит, земля текущее молоком и медом. Тумаш дает вот такую характеристику Эрец Исраэл. Молоко и мед. Вот земля этим течет. Ну, это, конечно, очень странное сравнение. Очень странно. Мы живем на этой земле уже не первый год. И нигде не встречали ни молока, ни меда, чтобы текло на земле такое. Что имеется в виду? Догадка. Давайте дальше читать Гемору. Здесь сказано. Земля, текущая молоком и медом. И объяснение тут такое. Шемен, жир этот, масло, что ли, оно более жирное, чем молоко. И более сладкое, чем мед. Вот какая-то земля. Для чего дается молоко и мед, а завышенный шемен? Сказать, что плоды Эрец Исраэл, земля Эрец Исраэл, она более жирная, чем молоко. И более сладкое, чем мед. Это то, что Гемора сказала. Теперь надо подумать, а что вообще, о чем речь. Ну, давайте с первого начнем. Шемен, ну, шемен действительно более, так сказать, калорийное, более жирное, чем молоко, масло, да, растительное. Если сравнить, скажем, взять какой-то фрукт, выжать сок, апельсин, то по жирности он будет уступать молоку. Молоко более жирная жидкость, напиток. А масло еще больше, более жирное. Это Гемора сказал. Маш говорит про что здесь молоко в этой земле. Показать, что это более жирное, чем другой напиток. С другой стороны, мы говорим про шемен, порог, который я указал. Это еще более жирное. Жирность несет в себе энергию, жизненную силу. Это вторая сторона шемен. Не тормоз же, а вот это она несет. Как в Эрец Исраэл сказано молоко, потому что на самом деле эта земля по жизненной силе, энергии, по жирности превосходит молоко. Вот идея Гемора. Ну, действительно, на физическом уровне масло растительное, оно более калорийное, более, так сказать, энергии дает, чем молоко. Что стоит за этим? Чем должны расшифроваться-то на уровне уже духовном? Не просто Гемора говорит, как молоко, а превосходит. Мы имеем другое качество, другой уровень. И в чем это превосходство над молоком? Давайте посмотрим на буквы и на числа. Шемен. Масло. Шин, мем, нун. Это те же самые буквы, что и слово нашама. В другом порядке, но буквы те же. Вот мы видим превосходство. Что нашама превосходит, что душа превосходит. Она превосходит тело. Небо превосходит землю, душа превосходит тело. На это вот слово Шемен и указывает. Качественное превосходство плодов этой земли результаты развития человека в том, что он, так сказать, имеет эту силу, как бы, которая пришла от нашамы, от неба, в этом превосходство. И тут уже ни о какой сухости речи нет. Проблема была в том, что нет жирности. Да, здесь ее нет. Земной жирности нет. Нет жирности тела. Но шемен, те же буквы, что и нашама, душа, небо, вот оттуда жизненная сила, вот оттуда этот шемен. Другого типа жирность совсем. Эта жирность, она уже не будет тормозить, а наоборот будет двигаться. Дальше. Теперь посмотрим здесь с точки зрения чисел. По шемену мы посмотрели, как буквами пишется. Теперь по числам. Шемен шин мем нун – это 390. 390 – это гематрия слова шамаем, небеса. Вот, пожалуйста. Шемен не только указывает по буквам, но и гематрию, число здесь тоже соответствует небу, 390. Жизненная сила идет с неба. Получается, что животная душа человека, она может получать силу от себя самой, от тела, и тогда это тормоз. Или наоборот, сверху, от души человеческой, от неба. И тогда же не тормоз, а совсем наоборот. То жизненная сила – шемен другого качества. Так, дальше. Значит, сейчас мы погрузимся в числа. Поэтому приглашаю считать вместе, и будем плавать в море числа сейчас. Анализируя эту концепцию на уровне числовом. Значит, мы имеем Эрес и Шамаем, небо и землю. Здесь они соединены. Проникновение происходит верхнего в нижнего. И что стоит за этим проникновением? Каково расстояние между землей и небом? Эрц, земля, 291. Шамаем, небо, 390. Разница между ними 99. Это расстояние. Расстояние между небом и землей это 390 минус 291, 99. Вот расстояние между небом и землей. И что же это за число такое 99? 9, 9. Малая гематрия этого числа какая? 18. Хай, жизнь. Вот это соединение неба и земли дает 18. Это видим прямо в числах. Это жизнь. Не говори, что жизнь сухая. Наоборот. Это настоящая жизнь. Это хай. Это не жизнь от поедания продуктов. Или от занятий спортом, или еще от чего-то, из души. Это одно. Дальше. 99, 2 девятки. Что это означает? 9 – это определенный уровень существования Творца. 1, 2, 3, 4, сверху идем. 9, а потом 10. 10 – это корень творения. То, откуда мы все вышли. А перед ним 9. 9 уровень – это уровень Геулы. Оттуда она пойдет. Еще пойдет с 9 уровня в 10. Тогда и наступит Геула. А Геула – это есть плод, который, к которому все человечество идет. Или человек внутри своей жизни тоже идет к этому плоду. В той или иной форме. Но это цель. И вот мы видим 9 и 9. Как так получилось? Потому что, когда из 9 уровня пошла сила Геулы, и пришла в этот 10 уровень, который воспринял это число 9, тогда 10 превратилось в 9. Что кушаешь, тем становишься. Кого правило? Получил 9 уровень, сам стал 9. Это значит, земля поднялась наверх. 10 превратилось в 9. Это число 99. Расстояние между небом и землей 99. Это не расстояние, то, что их соединяет. Когда небо пойдет в землю, 9 пойдет в 10, тогда и будет 99. Будет это 18. Дальше. Когда это произойдет? Когда девятка, девятый уровень, получит ту силу Геулы. От чего? Как? Эта сила пойдет от корня мироздания. 7 дней сотворения мира. А есть более высокий уровень, корень, бина. Мы его называем по числам 8. Оно идет. 6 снизу считать будет 8 уровень. Вот когда шеф от этого 8 уровня, от корня, пойдет в само творение и дойдет до этого 9, вот это и будет корень Геулы. Давайте сложим. 8 корень плюс 9, куда пришло, будет 17. И 17 – это одно из чисел, которое отвечает Геуле. Одно 9, а у другой 17. Мы тоже с этим много раз сталкивались. Откуда это взялось, 17? А вот пошла шефа оттуда, от самого корня, 8-го. Число 17, оно зашифровано в первом пасуке Пятикнижия. Ну, ясно, что все, что попало в первый пасук, это очень значимо для всего процесса нашего, потому что первый пасук Пятикнижия. Вот число 17 там есть. Почему? Это число Геулы. Дальше. У Геулы есть разные оттенки, разные аспекты. Какой стоит вот за этим числом 17? Чемберейшис барой лукима с хашамаем вес хорец. Это первый пасук. Вначале сотворил луким небо и землю. Эс хашамаем. Не просто сказано хашамаем, а эс хашамаем. Эт хашамаем. Для чего это добавлено, это эт? Что есть небо, есть все его воинство. Все, что его населяет. Шамаем и эт. Все, что населяет. Это полное небо. Со всем содержимым. Также точно вес хорец. Есть земля, ну нет наша материальная, по которой мы ходим, а вот это верхняя земля. И всего, что ее населяет. То полный охват творения неба и земля. И здесь четыре слова. Эс ашамаем, эс виэс хорец. Четыре. Если мы возьмем первые буквы всех этих четырех слов и просуммируем, придем к числу 17. То, о котором мы толковали только что. Это Геула, сила Геула, она заложена в само творение, в небо и землю. Геула соединяет небо и землю посредством корня. И вот это в само творение вложено, это сила этого соединения. Если не было вложено в творение, ничего бы не получилось. Эту душу вложить в корову, ничего не будет. Надо сделать существо, которое адекватно тому, что в него вкладываешь. Вот творение было адекватно этой Геуле изначально. Это принципиально. Вот к этому мы все идем. Поэтому ферма по сути книжи есть. Дальше. Здесь заложено гораздо больше. В этом пасук первым 7 слов. Пожалуйста, Аризал поясняет 7 дней творения. Дальше. В этом пасук 28 букв. 17. Это Шамай Весловорец. А всего букв 28. Сложим 17 и 28. Сколько получится?
45.
45 – это гематрия слова «Адам». Адам – это плод творения. Первый день одно, второй день другое, третий, четвертый, пятый, шестой день. Результат, к чему мы пришли? К Адам. Кстати, 26-й пасук. Человек сделал это по 26-му пасук. Не случайно. Это финал. Это плод, к чему пришли. И здесь есть вот это число 17. Значит, в человека вот заложено это зерно Геулы. Это все в первом пасуке обозначено. Дальше. Он заложен, пришел с этим потенциалом. И дальше он растет, идет по этой дороге. Куда он идет? В Геуле идет. Идет, тоже, так сказать, ту теорему написать, ту картину, то стихотворение сочинится, еще что-то делается. Он идет в Геуле, как положено, как написано в Пятикнижии. И где эта движущая сила? Кое Геула? Число 9, мы только что говорили. Так сложим 45 и 9. 45 это Адам. И вот эта сила его движущая. 9. Значит, в сумме сколько?
54.
Так. Значит, вот мы получили характеристику этого плода. 54. Дальше мы говорим, что этот плод, он шемен. Он не сухой. Он шемен. В чем, так сказать, жизненная сила от небес идет. И шема это 390. Вот вкус этого плода. Так давайте вот этот вкус этого плода присоединим к числу 54, которое мы получили, к самому плоду этому. 390 плюс 54. Сколько?
400.
Так? 444. Гематрия слова Мигдаш. Бейсха Мигдаш. Храм мы получили. Вот все это в первом пасуке. Это вкус этого плода. Это вкус этой земли. Это ее жизненная сила. Какая тут сухость, тут весь хамидыш стоит. Это суть этого плода. Вот к чему человек идет. Построить мигдыш. Когда он будет построен, может, еще там через какое-то время, еще какое-то. Человек жил 300 лет назад, он строил Бесамигдаш. Он шел к этому, и вот почему он шел. Может это сделать. Это качественный переход на новый уровень. Так. Значит, это вот по поводу сухости. Молоко и шемен. Теперь второе сравнение. Поскольку пасук говорит про дваш, про мед, то идет сравнение плодов Эрец Исраэля с медом тоже. Они слаще, чем мед. Что значит слаще, чем мед? Ну, мед уже достаточно сладкий. Если еще что-то более сладкое, то это просто в рот не возьмешь. Чересчур сладкое будет. Мед сам-то есть не очень приятный из этой сладости. Но речь идет не о физическом совсем. Мы говорим Рош ха-Шана, вот мы едим мед. Еще пожелание, то есть пусть год будет сладкий, как этот мед. Есть какая-то духовная концепция есть за этим заложена. Какая? Ну, тут сладость на духовном уровне. У Маши есть пасук, который говорит следующее. Раз из той недельной главы, которая сейчас перед нами. «И поработили египтяне сынов Израилевых тяжкой работой, и делали жизнь их горькою, трудом тяжелым, над глиною, кирпичами, и всяким трудом в поле, всякую работу». А еще добавлено, помимо этой тяжести, добавлено такое добавление, немаловажное, которое принуждали их с жестокостью. Не просто приходилось работать, но имея дело с людьми, которые жестокие. Это большее порабощение. И вот все это сделало жизнь горькой. Могут быть события неудачные у человека в жизни. Одно, другое, третье. Но здесь не об этом речь. Жизнь горькая. Сама жизнь горькая. Что это значит? Это значит, что бы ни случилось, будет привкус этой горечи. Ребенок родился, внук родился, вроде радуется человек, что-то примешивается. Получил прибавку на службе, ах, как хорошо. А вот есть привкус горечи. Это жизнь горькая. Из-за чего она горькая, кто его знает? Может, жена такая бывает у некоторых, так? А может, муж такой? Тоже случается. Или еще что-то. Здоровье подкачало, и уж не порадуешься. Жизнь горькая. Жизнь сладкая, не горькая. Наоборот, не всегда все хоть гладко складывается, но есть то, что подслащивает это, эти пилюли. Разные-разные могут быть варианты. Человек споткнулся, получил по затылку. Он понимает, что Всевышний его наказал. Это не начальник какой-то вот такое с ним сделал, не от жены это пришло. Это Творца мироздания. Ему сразу становится легче. О нем позаботился. Так? Или вот мы живем на этой земле, люди живут, и вот и на хлеб так просто не заработаешь, продукты дорого стоят по сравнению с зарплатой. Еще вот в Кнессете те сидят, портят настроение. И то еще есть, и арабы еще ходят. И теракты бывают. Но какая это жизнь? С другой стороны, а я живу в Эрец Исраэль. А ты живешь в Америке, сам нет, ну, сейчас там тоже теракты, но где-то. Нет терактов, да, в Канаде, вот нет терактов. Хорошо жить в Канаде, и небо там синее. А не то небо, не та синева. Живу в Эрец Исраэль, это не купишь за деньги. Это подслащивает существование. И так люди рассуждают здесь, не я придумал. Я несколько раз такое слышал от людей. Это модель жизни здесь. Что-то вот сладкое. Жизнь сладкая. Она может по-разному складываться. Но вот есть момент этой сладости, который делает человека более счастливым, радостным. Ему есть чему радоваться. Несмотря на то-то-то. Это свойство этой земли. Слаще, чем мед. Значит, откуда эта сладость берется? Опять-таки, слаще, чем мед. Шемен превосходит молоко, алав. Есть превосходство. Жизнь Израиля слаще, чем мед. Речь идет о другом качестве. Так же, как шемен имеет другое качество. Откуда оно? Говорит, небо приходит в землю. В этом превосходство. Так и здесь, это сладость. Откуда она? Откуда это ощущение счастливости, радости? От того же самого. Это другой источник радости. Пример. Человек приехал в Эрес-Исраэл, эмигрировал. Сходит с трапа, слезы по щекам. И потом про это еще так же, как вспоминает, тоже начинает плакать. Откуда? Душа. И никто ничего не говорил. Почувствовал эту землю и стала счастливой. Отсюда пошли слезы. Не слезы горечи, не слезы угнетения, не слезы притеснения. Другая природа слез. Слезы души. Что он почувствовал душу этой земли, силу этой земли. Она дает радость. И он обрадовался внутри себя. Это вот другое качество радости. Радость души, которая передается животной душе. Плакать может только животная душа. Настоящая душа плакать не будет. Но животная душа, которая восприняла вот эту силу, она выдает свое. Реагирует как может. Так. Теперь, значит, будем дальше продвигаться в этом направлении. Про землю сказано, что это халав и дваш. Молоко и мед. Проработаем это сравнение само по себе, без относительно гемора, без связи с шеменом. Само по себе. Будем работать числами. Халав – это 40, молоко, а басар – это 306. Сложим вместе. 306 и 40, 346. В Хумаш сказано, земля, которая течет молоком и медом. И мы рассуждаем так, значит, есть мед, есть молоко, и то есть земля, значит, есть число 346. Что это за число, возникает вопрос. А число это непростое. И оно дает характеристику этого молока и этого меда. Кто стоит за этим числом? Мы как-то на каком-то занятии разбирали это. У нас была тема Меших, по-видимому. Значит, в Хумаш сказано, что у Ноя было три сына. Хам, Шейм и Ефет. Ефет, у него было несколько сыновей, и четвертый из них Гомер. У этого Гомера был старший сын Илиша, внук. Ефет. Код гематрии этого Илиша и этого имени 346. Надо путать это с пророком Илиша, что там окончание Айн у пророка, а здесь Хей на конце. Разные персонажи совсем. Но связь будет. Мы говорили на занятии, что Илиша это одно из воплощений Меших бен Йосеф. Так вот тот Илиша, который внук Ефет, он имеет гематрию 346. Я не помню, говорили мы на занятиях или нет, но я сейчас просто сообщу как факт. Это архитектор Вавилонской башни. Ни мало, ни много. Мы получили здесь число 36, халаф и дваш, 346. Вот мы вышли на эту Вавилонскую башню вдруг. Что это означает? По отношению к Израилю имеет к Вавилонской башне. Концепция. Не только по территории, а по концепции. А числа показывают на это соотношение? Давайте дальше считать. Значит, мы имеем 346, архитектор этой башни. Что он построил? Мигдаль построил башню, 77. Сложим два числа, 346 и 77, что он построил. В сумме будет 423. Что это сооружение с тем коих, которое оно имело, а именно коих этого человека, дает число 423. Что оно обозначает? Давайте смотреть. Значит, концепция такая. Сама эта башня – это Бейс Хамикдаш с минусом. Поэтому говорю. Бейс Хамикдаш с минусом. Самый низкий вход был задействован. Полный спуск вниз. 423 отвечает этому спуску. Но там, где был спуск, Бейс Хамикдаш с минусом, именно в том месте, по концепции, будет и Бейс Хамикдаш с плюсом, то есть наш. Когда? когда вот это преобразование произойдет, это будет вот последняя геула. Тогда уже окончательно вся эта разборка, которая была на протяжении сотен лет, будет разрешена. Для этого надо вот эту башню, так сказать, восстановить, только чтобы она была бесконечной уже. Так вот, 423 этот коях, это сила. И коях геулы, 21, имя Алеф Кей Юд Кей, 21, с этим именем Моше пришел возить народ во время первой геулы. 423 плюс 21, сколько получается? 423, 21, 444, вот мы получаем Бейс-Хамикдаш, храм. Мы видим, что с этим числом. Это число переделки башни, храм с минус, храм с плюс, Бейс-Хамикдаш. Переход от клипот к свету. Вот это число 423 мы получили, исходя из этого 346. Аллах и Дваш. Нам казалось, мы читаем Аллах и Дваш просто удовольствие одно. А тут нет. Речь идет о переделке негатива в позитив. Это нелегкая работа. Это труд. Изнурительный. Из труднейших. Из самых трудных. Труднее не придумать просто. Вот Всевышний придумал такой нам труд и дал. Это Аллах и Дваш, верит Исраил. И куда это идет, эта переделка? К завершению геули, к числу 1000. Какое число до 1000 должно быть? Как пройти от 423 до 1000? Сколько не хватает? 577. Это вот 423, оно должно проходить через число 577. То получился финал, плод этот получился. 577, что это за число? Ну, там 77 есть. И 500. А 500 я читал у Гемори. Это 500 лет, которые нужны человеку, чтобы дойти до Ган-Эйден. Ну, кто живет 500 лет, имеет эту концепцию. И, по сути, это проход через все-все элементы творения. А когда будет исправление их, тогда человек попадает в Ган-Эйден. Полная секунда. 500 и 77 – вот это башня. Мы имеем Ган-Эйден, и опять, и вот эта башня – это работа. Откуда куда? Из этой башни, из этих клипот. Гематрия Ганна Эйден 177. Ган 53, 124 Эйден. В сумме 177. 577 и 177. Между ними 400. 177 плюс 400, это будет 577. А что такое 400? Это опасное число. 400 лет народ сидел в Галуте, так было предначертано, Авраама, Авину. 400 человек взял этот молодчик, у него было Исав, я имею в виду. Вот он было 400 сопровождающих. Это клипот по полному прескуранту. С другой стороны, Авраам, Авину заплатил 400 монет за покупку вот этого поля, этой пещеры, этого захоронения, кто там был похоронен, Адам. Там и решен, первый человек. Что такое специальное место? Это прямая дорога туда, в Ган-Эйден. Он поэтому купил это небо, это место. Вот число 400. То есть опять у него есть минус и плюс. Либо это полный галут, либо это Ган-Эйден. Так вот 577, это 177 Ган-Эйден, плюс 400, понимай 400 как хочешь. С минусом это вот очищение от этих клипот. И тогда получается 400 с плюсом, если полностью очистил. Вот что стоит за 423 и дорогой туда, к 1000. Опять-таки мы имеем освобождение от клипот, это трудный путь. Я полагаю, что вот это 423, оно как-то наверняка связано с Ибн Йосеф. Потому что в глобальных вещах мы говорим. Но мы сейчас в эту сторону не пойдем. И вот у нас получается земля, имеет это свойство, халаф и дваш, молоко и мед, она имеет это свойство преобразования клипот в свет, уход от клипот, очищение от них. Да при чем тут легкость? Какая легкость? Это тяжелая работа. А мы говорили, легкая земля, легко созреваются, тяжелый труд. Как же это одно с другим увязать? Попасть в Ган-Эйден и сделать этот плод, это, конечно, тяжело. Вопрос участия земли в этом. облегчает процесс или, наоборот, затрудняет. Земля легкая для созревания, она помогает созреть своим плодом, помогает попасть в ту точку. Иначе путь легкий, но она способствует. В этом суть. Вот теперь мы возвращаемся к тому, что сказал Раби Йоханан. Он сказал, что жизнь в Эрец Исраэль, она дает в наследие Олам Хабо. Исходя из того, что мы учили, как это понимать. Есть Олам Хабо, предыдущий мир. Значит, он где-то там. Но наша жизнь здесь – это не вещь, которая оторвана где-то там. А это путь к нему. И Мишна в Пиркей Авот, она сравнивает Ган Эйден и, Олам Хабо и Олам Хазе как зал и коридор, который ведет в этот зал. Вот такое сравнение. Коридор и зал. Есть принципиальная разница между залом, освещенным светом, а ведь большие окна, и коридором. Какие в коридоре окна? Не бывают. Принципиально качественная разница. С другой стороны, они связаны. Коридор ведет в зал. Ты не идешь по этому коридору, ты в зал никогда не попадешь. Ты идешь по другому коридору. И в другое место, куда-то. Так вот, есть это соединение, преемственность между залом и коридором. Вот посмотрим, как здесь это работает. Человек живет в Эрец Исраэль. Плод созревания плода, это прохождение этого коридора, оно имеет легкость. Мы видим, что не сам путь легкий, но земля, она, земля, вот где этот коридор, это земля, вот эта земля. По этому коридору идешь. Она способствует, она делает это легче. Значит, чего это легкость? Небо присутствует. Небо дает легкость. Олам Хабо, ну, там неба предостаточно. Там его настолько много, что даже земли почти не видно. Мы видим преемственность. Коридор то же самое. Небо превалирует над землей. Конечно, не в такой степени. Потому что только коридор, это не зал. Но тем не менее, там и там при. Обладание неба над землей. Это созревание. Ну и сам плод. Потенциал. Плод превосходит свой потенциал. С одного этажа перешел на другой. Ну это, конечно, когда душа попадает, человек попадает туда, в тот мир. Даже когда он в Ган Эйден попадает, уже качественный переход. Он здесь трудился, трудился, что-то только выиграл, как-то жизнь свою осветил. Уже не в темноте живет. Уже и свет вроде виден. Вроде порядочным стал. И вроде Творца слушаешь, но зато Олам Хазе. Все это весьма-весьма примитивно. Ган Эйден, душа уходит из тела, другое качество, другой свет. Плод превосходит потенциал. А Олам Хабо тем более. Мы видим это преемство между Эрец Исраэль и Олам Хабо. Вот про это Раби Йоханан говорит. Живущий в Эрец Исраэль, он наследует Олам Хабо дальше. Ну, ясно, что не всякий, живущий в Израиле, он получает Олам Хабо. А кто получает? Кому земля помогает? Ну, ответ очевиден. Тот, кто идет к Олам Хабо, тот и получает эту помощь от земли. Кто не идет, идет в других направлениях, тот не получает эту помощь от земли. Земля как бы достает, что ли, течение, по которому плывешь. Плывешь веслами, труд, а течение помогает, отталкивает туда, облегчает это движение. С другой стороны, путей в Олам Хабо несколько. Может, даже у каждого свой путь. Но точно не один путь, разные дороги туда ведут. И вот можно идти по той дороге, которая отвечает Эрец Исраэль. Можно идти в Олам Хабо по другой дороге тоже. Раби Йоханан сказал еще два способа наследовать Олам Хабо. Мы сейчас говорим по той, и человек идет к Олам Хабо посредством Эрец Исраэль. Не просто использует, а у него путь этой земли. Вот если такое будет, что это значит? Человек идет к Олам Хабо по пути этой земли. Не просто использует эту землю, а по пути этой земли. В чем путь этой земли? Небо сходится с землей. Вот человек идет в этом направлении. Именно в этом. Что значит небо сходится с землей? Как-то идти по этому пути? Крайне просто. У тебя есть небо, у тебя есть земля, у тебя есть душа, есть тело. Вот иди. Иди в направлении души, дай ей ход. Пусть тело покорится. Это вот такой путь воин Хабо, это путь, отвечающий Эрес Исраэл. И тогда не просто сечение, ты гребешь, и сечение тебе помогает, а у тебя еще и парус на своем корабле, и ветер туда дует с неба, воздух, и гонит. Вот тогда Эрес Исраэл помогает больше, в большей степени, чем когда ты идешь по другому пути, воин Хабо. Ты идешь не просто при сечении помогать, но еще и помимо этого есть попутный ветер. Ветер этой земли, ветер неба. Так, ну хорошо. А какие есть вопросы? Ну, если вопросов нет, то до следующего раза. Всего хорошего.